Итак, мы с вами до сегодняшнего дня говорили о устройстве самого человека, о его внутреннем устройстве. И мы с вами поняли, что то, что составляет нашу человечность, то, что составляет нашу личность, то, что мы сами, о чем я могу сказать «я», это в человеке нематериально. Материально только вот то, чем мы сейчас занимаем объем в пространстве, тут вот друг напротив друга смотрим этим, нас можно даже понюхать. Это материально. Но это не главное. Мы с вами уже выяснили, вот те, кто на прошлое занятие ходил, вы помните, мы это достаточно так логично обосновали, что наше тело – это то, чем мы сами действуем и проявляем себя в этом мире, вот в этом материальном мире, которому мы этим телом принадлежим. Но человек не сводится к телу. Мало того, человек это гораздо несоизмеримо больше, чем его тело. Наше тело – это вот такая материальная периферия человеческой личности. Тоже очень важная, очень ценная. И тоже призванная к тому же, к чему и весь человек. Призвание у нашего тела очень высокое. Мы потом с вами об этом будем говорить. И оно как раз-таки не заканчивается кладбищем для нашего тела, наше будущее. Но все-таки человек к нему не сводится. Человек – это существо в первую очередь духовное. Духовное – это значит нематериальное. Это как бы антонимы. Духовные и материальные – это же слова антонимы, правда? Кто-то, вот, может, помнит советские времена, когда нам со школы, с уроков обществоведения, а потом на уроках, на занятиях по научному коммунизму старались очень так основательно вложить в наше сознание основной вопрос философии о первичности материи и сознания. Помните? Что первично? Вопрос риторический, конечно, был. Первично материя, ясное дело. Вот. А сознание – это уже вторичный продукт развития материи. Причем такого совершенно безмозглого, никем не направленного, просто слепого, слепой эволюции. И раз тебе, хоп, сознание. Мало того, самосознание. Материя начала сама себя осознавать в пространстве, во времени, даже в собственной личности. И говорит, я личность. Такая материя, раз, заговорила. И какие-то умные вещи. Даже стихи начала писать, музыку. Интересно. А когда-то в какой-то теплой грязной луже появилась первичная форма жизни, там доклеточный вирус какой-то. И вот от него, вот так вот потихонечку, материя развивалась, совершенствовалась от простого к сложному. И вот человек. Все вроде бы логично, но вот нас это почему-то не устраивало. Мы сдавали эти экзамены на пятерке, а внутри-то мы с этим не соглашались. Ну, если так вот я сам на себя посмотрю, ну что, неужели это так? Ну, нет, конечно. Но это мы сами. А каково наше духовное окружение? Вот если наше тело, оно принадлежит материальному миру, на наше тело распространяются законы этого материального мира, ну, тогда вероятно, и наша душа, то есть наша духовная составляющая, она тоже в какую-то реальность погружена, сродную ей по качеству. То есть в духовный же мир она погружена и в нем прописана. И на нашу духовную составляющую распространяются законы духовного мира, о которых мы тоже будем говорить. А что это за духовный мир-то такой? Да, человек принадлежит духовному миру. Человек – это существо, которое соединяет в себе два мира в одном, в одной личности. Мир материальный и мир духовный. С материальным миром более-менее все понятно. Мы его видим, слышим, обоняем, осязаем. Мы его воспринимаем и можем даже пальцем показать на какой-то объект этого мира и сказать, вон, видишь? Да. А что касается духовной реальности, в которой мы тоже пребываем и которая тоже каким-то образом на нас воздействует. И мы на нее. Вот здесь как-то не так все очевидно, правда? Духовный мир – это не какое-то, знаете, пространство, просто невидимое для нас. Некий такой, знаете, духовный какой-то эфир с какими-то там флюидами. И мы говорим, ой, какая, как здесь хорошо, какой тут дух хороший. Или иногда люди приходят в храм и говорят, ой, там вот в этом храме так было хорошо. Там такая духовная прям атмосфера, замечательная. А вот в том храме как-то не очень, не понравилось. Или в чью-нибудь квартиру, вот это я помню по работе на скорой помощи, еще когда начинающим был доктором, часто же бывали на разных адресах, в какую-то квартиру заходишь, и чувствуется ну, такой какой-то дух в этой квартире. Не запах, а именно дух, от которого хочется выйти сразу обратно. Неприятно очень. А где-то наоборот, очень хорошо, и даже можно молча посидеть, и приятно. Духовная какая-то атмосфера на самом деле есть. Но речь не об этом. Нет. У духовной атмосферы есть источники. Ее кто-то создает. Вот как и люди. Так же. Мы же создаем вокруг себя какую-то атмосферу. Два человека встречаются, незнакомые, знакомятся. И вот я уже чувствую, что мне этот человек нравится. Вот он два слова сказал буквально, а мне как-то уже с ним приятно и хочется еще поговорить. А бывает так, что даже и он еще ничего не сказал, а мне уже и слушать не хочется его. Какой-то дух. Эти люди являются источниками какого-то духа, какой-то духовности. Но это мы, люди. А кто является источником этой духовности вокруг нас, в духовной реальности? Так вот, самое-то главное, что духовный мир, в котором мы с вами живем, которому мы принадлежим своей духовной частью, то есть самым главным, что у нас есть, он не мертвый, он живой. Он густо населен такими же, как мы, свободными, разумными, волевыми личностями. Но в отличие от нас, у них нет тела. Все остальное есть. Это не люди бестелесные какие-то. Нет. Это ангелы. Это ангельский мир. Духовный мир, в котором мы с вами живем, это мир ангельский. Вот так же, как сейчас нас с вами в этом зале, ну, можно сказать, много. Хотя свободные места еще есть, дай Бог, еще люди будут приходить. Так вот, это мир ангельский, и их там, этих ангелов точно так же много, даже гораздо больше, чем нас с вами здесь. Вот тут начинается проблема. Нам сразу рисуется какое-то пространство, напичканное ангелами. Может, это и так, мы не знаем. Потому что пространство и время – это удел материальной природы. Всего, что материально. Вот у нас здесь с вами три измерения, и четвертое – это время, в котором мы существуем. Как там, мы не знаем. Но мы знаем то, что нам открыто. Это не люди сами придумали, хотя это что-то, о чем мы будем говорить, это результат человеческого опыта общения с ближайшей к нам духовной реальностью. Так вот, ангелов этих очень много. И так же, как вот мы можем с вами, идя по многолюдной площади, сталкиваться с людьми, так же мы все время сталкиваемся с ними, с ангелами. Только не телами, тел-то у них нет. А мы телами друг на друга можем воздействовать. Вот зрение плохое, не заметил человека, раз, столкнулся с ним больно. Как-то неприятно. Или наоборот, я вот сидел, кто-то подошел сзади и погладил меня по голове. Приятно. А с ангелами мы контактируем не телами, но всегда очень тесно. Дело в том, что среди ангелов нет равнодушных к людям существ. Ну, так же, как и у людей бывает. Бывает так, что люди друг друга любят. Я вот люблю человека так, что вот прямо хочется жизнь ему посвятить, чем-то ему послужить, а может даже жизнь свою за него отдать. А какого-то человека я ненавижу, до смерти готов пришибить. А бывает так, что это чаще всего, когда мне наплевать на человека, когда мне вообще все равно, есть он или нет. Вот мы идем с вами по улице, мы видим множество людей, незнакомых нам. Ну, мы не знаем их, ну, есть он и есть. Особенно если подняться вот где-нибудь на 15-16 этаж, выйти на балкон, посмотреть на людей, которые ходят по двору. Вот какие-то маленькие там существа, малоинтересные вообще. Так какой-то фон создают своим присутствием. А вот ангелы, они никогда не относятся к человеку так, равнодушно. Да, там ангельский мир поляризован. Есть те ангелы, которые человека любят, и служение человеку, именно человеку, воспринимают как свое призвание, а не для этого. Это смысл их существования. Служить людям. Они не сами себе вменили это в обязанность. Нет. Ангел в переводе с греческого языка означает вестник. То есть он что-то передает от кого-то кому-то. Некий такой почтальон. Но это его святая обязанность. Он больше ничего другого не делает. Это самое главное его занятие. Он этим занимается даже не с утра до вечера, как мы, допустим, ходим на работу. А он это делает круглосуточно. Если у них там, конечно, есть сутки. Сутки-то это у нас. А есть другая часть ангельского мира, которая с такой же силой люто ненавидит человека как такового. Именно за то, за что те, первые, любят человека. Так ненавидят, что свое призвание ощущает только в том, чтобы губить людей. Им ненавистно смотреть на человека как такового. Вот если те первые, глядя на человека, они видят в нем что-то такое, что вызывает у них только восхищение, в отличие от нас с вами, кстати, да? Мы ведь так на человека не смотрим. Мы сначала видим его так, эту периферию, смотрим, как он себя ведет, как он говорит и что он говорит. И обычно так не доверяем, проверяем, встречаем по одежке. А вот они, ангелы, они видят человека, как он есть. Вот как тема наших занятий. А если видеть человека таким, какой он есть, к нему невозможно быть равнодушным. В норме его можно только любить. Но, к сожалению, в ангельском мире есть не только норма. В ангельском мире, как мы с вами выяснили, есть силы добра и силы зла. И средоточие, направленность, цель, мишень этих добрых и злых сил только человек. Как говорил Достоевский, в этом мире дьявол с Богом борется, и место битвы – сердце человека. Это не метафора. Это, знаете, не для красного словца, не для того, чтобы как бы драматизировать побольше, попуще всю трагедию человеческой истории. Не-не, это правда. Этим продиктована вся человеческая история, вот этим положением дел, отношением к нам ангельского мира и темной духовной реальности, и светлой духовной реальности. И мы там пребываем. И вот интересно, Достоевский говорит, место битвы – сердце человека. А человек кто при этом? Он где? Он сидит, как на футболе на трибуне, и смотрит на свое сердце, что там происходит? Нет, он... Если он не в курсе дела, то он, как правило, жертва. Потому что без участия человека добру, добрым силам, с ангелом света невозможно одержать победу. Так все устроено. Учитывая то, что вот мне как врачу чаще приходится иметь дело с результатами взаимодействия человека с темной духовной реальностью, мы сначала поговорим о них, об этих ангелах, которых чаще всего называют как?
Бесы,
конечно. Но мы не будем бояться, что мы их позвали. Они на самом деле не так страшны. Знаете, как говорят, не так страшен черт, как его малюют. Бесы – это бесконечно злые существа, если говорить вот в категориях добра и зла. Абсолютно противоположные по своим намерениям Богу. Если Бог – это любовь, добро и созидание, то дьявол или бесы – это зло, ненависть и разрушение. Как бы вот по сути, понимаете, вот в самом концентрированном виде. Ну и понятно, что задача бесов – угубить людей. Как они это делают? Как это делают люди, мы знаем. У нас есть руки, подручные средства. Мы хорошо натренировались. История человечества – это история войн. Это история человекоубийства. У нас в Уголовном кодексе самая тяжкая статья – это убийство. Почему тяжкая? А потому что очень хочется. Это очень опасно, страшно, но очень хочется. Почему-то. И все время кто-нибудь кого-нибудь убивает. Так или иначе. А чаще дома это происходит. Между людьми близкими, родственниками. 80% убийств в нашей стране совершается кухонным ножом. Даже не пистолетом, не автоматом. Кухонным ножом. Выпили, закусили, поссорились. И одного из них бес попутал. Он потом так и скажет на суде. Когда ему скажут, ну ты зачем это сделал? Бес попутал. Пьяный был. И да, и бесы, они это делают без устали. Вот так вот губят людей. Как? У них нет тела, у них нечем. Дело в том, что убить и погубить, или умереть и погибнуть, это не одно и то же. Это не всегда одно и то же. Вот это очень важно знать. Их задача не обязательно убить, потому что человек и так смертный, он и так помрет. Тут можно специально не стараться. А вот погубить – это интереснее. Дело в том, что человек не свободен от того, чтобы ему была внушена мысль. Мы от этого не свободны. Вот я сейчас что делаю? Ну, я что-то внушаю. Но у меня, видите, как это все сложно. Из-за того, что мы вот такие телесные, материальные. Это мне нужно создавать вот эту струю воздуха, сотрясать его, кодировать каким-то образом, чтобы это доходило по воздуху до вашего уха. Там как-то это все воспринималось, расшифровывалось. Это так вот быстро все происходит в действительности. А на самом деле процесс очень сложный. И иногда бывает даже так, что в одно ухо влетает, в другое вылетает. Или еще говорят, как об стенку горох. Хоть кол на голове тиши. Бестолковый, говорят. не достает до ума. А вот бесы, они могут прямо, непосредственно, без вот этого всего материального, без опосредованных каких-то действий, вкладывать мысль непосредственно в ум. Наш интеллект, помните, мы говорили, наша интеллектуальная машина, мышление, память, воображение, это же свойство души, это нематериально в человеке. Вот оно очень уязвимо. Эта часть нашей личности очень уязвима для внешнего воздействия, тоже же интеллектуального. И кто-то нам может прямо вложить мысль. Мы с вами утром просыпаемся. И если мы залежались минут пять в постели, сразу не встали, то мы ощущаем на себе прямо мысленную атаку, какой-то мысленный натиск. Я не собирался на эту тему думать. Чего это вдруг? Эта мысль мне пришла в голову, прямо в голову пришла. Мне никто ее не сказал, она как-то сама там оказалась. И их много, этих мыслей, они вот так вот у нас крутятся, одна интереснее другой, и какая-то из них раз и особо как-то привлекла наше внимание, мы на ней задержались и чуть-чуть замедлились на ней. И что-то такое началось. Запустилась моя собственная вот эта интеллектуальная машина, мое собственное мышление, моя собственная память со всем моим жизненным багажом, со всеми впечатлениями, которые я там насобирал. Мое воображение включилось. И я смотрю, что запустился какой-то неуправляемый процесс, я не могу его остановить. И чтобы мне просто вот сменить как бы тему, да, вот это все, что сейчас в моей голове происходит, мне уже нужно совершать какие-то усилия над собой. А мы обычно этого не делаем. Мы никаких усилий не совершаем. Интересно так. Лежишь, думаешь. А потом какая-то мысль сможет так разогнать память и воображение, мышление, память и воображение, что вдруг раз включилось желание. Соседняя область нашей души. Желательно. Желание возникло. Что-то я захотел. Думаю, а что, собственно, такого-то? И давай сделаю, раз хочется. Даже если нельзя. Если нельзя, но очень хочется. Это же можно. Это же я хочу. Мое желание. Я с ним что хочу, то и делаю. Я свободный человек. В свободной стране живу. Поэтому все так живут, и я так, что в конце концов. Мне больше всех надо, что ли? Мы как-то так начинаем рассуждать, когда нам, у нас уже есть желание. Мы уже оправдываем свои действия. И можем даже не оправдывать, а просто сразу же уже и делать что-то. И мы так и живем, если вы обратили внимание. Мысль, желание, поступок. Мысль, желание, поступок. Мысль, желание и поступок, вот то, что касается нашего мышления, это наше. Это наша продукция. Это я думал. Это я захотел. И это я свободно сделал. А вот та первичная мысль, простая, которую я даже еще не успел осознать, она просто как-то мне понравилась вот своей направленностью, она уже что-то сама по себе, что-то мне такое приятное сулила. Вот эта мысль, она чужая. И если я не знаю источника ее происхождения, я ее обязательно присваиваю. То есть я ее считаю своей. Это я сам. Это мое все. И это та мысль тоже моя. Но если эта мысль внушена мне до смерти враждебной мне личностью, то тогда все, что после этого со мной происходит, это самоубийство. Это саморазрушение. Вот и все. Вот они так губят людей. Если мы с вами посмотрим и на себя, и на тех людей, которых мы хорошо знаем, наших близких, то мы с вами увидим, что это, увы, так. Если мы посмотрим с вами на человеческую историю, то мы увидим, как бесы стравливают людей друг с другом. Народы, страны, континенты, религии. Существует какая-то вражда между людьми. Когда мы с вами уже выяснили в норме, если знать, кто такой человек, если видеть в человеке человека, как он есть, его можно только любить, восхищаться им можно только. А история человечества написана кровью почему-то. Они, эти ребята, преуспели, надо сказать, на своем поприще. Им это очень хорошо удается. Виртуозно. Нам иногда даже кажется, что вот когда смотрим на то, как пьют у нас, как молодежь наша наркоманит или блудит, или как люди безудержно стремятся как можно больше украсть у другого или у собственного же народа. И потом он сам не понимает, зачем он это делал. То нам кажется, что ну, мы все какие-то бесодержимые. В большей или меньшей степени. Но если человек спился, скололся или застрелился, мысль о самоубийстве – это прямое внушение дьявола. Подготовительную работу делают бесята разные. А вот это уже подходит хозяин. И уже на готовую почву кладет финальную такую, ставит точку. Внушает мысль о самоубийстве. Вот как у меня недавно была на консультации 19-летняя девочка. С образованием, очень такая симпатичная, но у нее каждый день властно возникает в голове мысль, она даже звучит баритоном, молодым баритоном, как она сама описывает. Она критически к этому относится, это не ее мысль, она говорит, не-не, не моя. Но когда я ее слышу, страшно. А я говорю, что говорит-то? Ты ничтожество, ты пустое место, убей себя. Одно и то же. Вы знаете, вот дьявол в этом смысле не изобретателен. Он одни и те же мысли внушает. В разные периоды жизни. Когда человек к этому максимально подготовлен. Предварительной работой. Да, и бесы делают это без отдыха. У них ничего не устает. У них нет тела. Это у нас есть тело, которое устает. Его надо на ночь укладывать спать. Его надо выключать, как, знаете, прибор электрический. Чтобы восстановить потраченный потенциал. Чтобы на утро можно было выполнять свое призвание, если мы в курсе дела, если мы знаем свое призвание. Обычно плохо, а вот бесы хорошо. И они своему призванию следуют всегда. Вот, просто ближе мне по работе, мне обычно приходится иметь дело с людьми, изрядно потрепанными бесами. С пьяницами и наркоманами. С хорошими людьми. Человек и существо хорошее. Чудовищем, внешне вот так вот, чудовищем, он становится под воздействием бесов. Он становится бесодержимой личностью. И доводит себя до края гибели. И вот когда собираешь историю болезни, анамнез называется по латыни, то прямо видишь, как это происходит. Этапы. Как человек воспитывался? В какой семье? Какие внешние впечатления он получал с детства? Что он слышал? Что он видел? Как вели себя его родители? В чьем окружении он был потом? О чем он думал? Чем руководствовался в жизни? И прямо вырисовывается вот это, знаете, воспитательное воздействие темной духовной реальности на человека. Либо непосредственное, либо через других людей. Которое потом очень так стандартно, примерно в одном и том же возрасте, приводит к одним и тем же последствиям. В 14 лет алкоголь, анаша, потом, ну сейчас это не так распространено, тяжелые наркотики какие-то, героин. И все, и к 25 годам это уже абсолютно нежизнеспособный человек. Внутри разрушенный, телесно разрушенный, и вся истрепанная душа у человека, опустошенная. Этот человек вряд ли уже, даже если он никогда больше не будет употреблять наркотики, вряд ли он станет тем во всей полноте, кем его задумал Бог. Он во всей полноте здесь, может быть, своего призвания уже не достигнет. И с гораздо большей вероятностью он просто погибнет. Просто погибнет. Ну и как у нас к ним относятся? Говорят, конченый алкаш, так ведь? Конченый наркоман. То есть все, что с ним происходит, приписывается ему самому. Как вот многие говорят, всех этих наркоманов надо в один мешок и в море, и утопить. Общество их вытесняет, брезгует ими, считает их ну, опасным для себя. Фу, гадость какая. А, собственно говоря, а что такое-то? Это наши дети. Это чьи-то дети. Они когда-то родились, их когда-то кормили грудью, когда-то начали давать прикорм, пошли в детский сад, в школу. Их любили, заботились о них. Они занимались там дополнительно в каких-нибудь секциях или кружках, учили иностранные языки. Родители возлагали на них большие надежды. Кто вмешался в этот процесс? Почему все пошло не по сценарию? Кто автор сценария реального? Родители? Нет. Хотя часто бывают и они, будучи людьми бессодержимыми. Они тоже очень часто, через них именно навязывается воля дьявола их детям. Увы. Но чаще непосредственно, прям сами бесы. Бесы очень любят именно детьми заниматься. Это такое, знаете, ну что ли, такое непаханное поле, а такое девственное пространство такое. Ведь есть такая заповедь Божья, слышали, может быть? «Чти отца и мать твоих, и счастлив будешь, и много лет проживешь». Ну, заповедь Божья. Богом установлен порядок вещей. Кто-нибудь видел в природе послушных детей, почитающих отца и мать? Кто-нибудь видел, нет? Если только ну, таких детей, которые научились лицемерить. Да. А так-то нет. Дети только пользуются своими родителями. С самого начала. И говорят, мамочка, я тебя люблю. Мамочка. И там еще, ладно, мама сказала, надо сделать там все. На маму произвести благоприятное впечатление, понравится, папе тоже надо понравиться. Потом пригодится. А наступает возраст, когда они ну, просто откровенно уже презирают родительский авторитет, просто его искусственно роняют, топчут, растирают, и уже ни о какой заповеди речи быть не может. Почему так все происходит Почему для того, чтобы привить ребенку что-то доброе, нужно повторить ему одно и то же 1000 раз? А иногда 1000 раз его ударить, чтобы он отвратился от зла, к которому он почему-то так склонен. Если ты этого делать не будешь, вот этого труда совершать постоянного, всегда одно и то же, по-разному, с разными интонациями, любовно, заботливо, иногда жестко, то, скорее всего, вырастет чудовище, которое потом будет над тобой издеваться. Несмотря на то, что ты родной отец или родная мать. Если не совершать этой работы, вырастет сорняк. Знаете? Если ты что-то в огороде посадил, даже вот на земле на нашей, если ты посадил картошку, это все, это надо окучивать, пропалывать, колорадских жуков, всяких личинок там, травить, предварительно саму картошку там, говорят, опрыскивать надо, удобрения туда засыпать в ямочку и смотреть. Как растет. Потом надо вовремя собрать. Если ты этого делать не будешь, вырастет бурьян. Несмотря на то, что посадил картошку. Там и картошка вырастет, но ты ее среди бурьяна можешь не найти. Какие-то слабые намеки на нее в виде какой-то жидкой растительности. Вот так и с детьми с нашими. Тут сорняки. А тут бесы, которые сеют свои семена в наших детей, вот именно вкладывая им мысли. Дьявол эту заповедь знает хорошо. Чти отца и мать твоих. Поэтому он старается как можно раньше вывести ребенка из-под этой заповеди, из-под послушания родителям. Он ему вчера начинает внушать мысли, да ты сам, зачем тебе это все? Ты сам, ты умный. Иногда прямо даже устами самих родителей, которыми говорят, ты у нас самый умный, ты у нас самый талантливый, ты у нас самый сообразительный, давай, нужно в жизни самому всего добиваться, давай. Никого не слушай, верить нужно только в себя. Да, и мне можно. Ну и все. И мы потом получим вот то, что мы, к сожалению, сейчас имеем. У нас положение дел, конечно, в этом смысле очень плачевное в плане воспитания детей. А потому что мы не знаем того, о чем мы сегодня с вами говорим. У нас после периода атеистического воспитания у нас самих и у наших предков у нас утратилось представление о нас, о самих, как о духовных сущностях, что мы существа духовные, и о нашем ближайшем окружении. Нам кажется, что никого, кроме нас, нет. Мы здесь одни. Есть только инопланетяне, которых надо во что бы то ни стало найти. А так-то больше никого. Ну, животные, так это что? Это же бессловесные твари. Умнее-то нас никого же нет. Есть. Умнее есть. Вот нам с вами, ну, так скажем, от 20 до 50 лет. Кому-то, может, чуть побольше. А бесам, ну, если верить Священному Писанию, 7500 лет каждому. Это люди живут здесь поколениями, потому что наше тело смертно. Чтобы человечество существовало во времени, чтобы оно 7500 лет просуществовало, нужно было, чтобы каждое поколение, прежде чем умереть, оставило потомство. Которое потом, прежде чем умереть, оставило еще раз потомство. И вот так мы поколениями существуем. А бесы нет. У них нет смены поколения. Это одни и те же персонажи. Со времен грехопадения. Со времен отпадение Деницы от Бога. Этот пресветлый ангел стал дьяволом, а за ним устремилось полчище подчиненных ему ангелов света, и они стали бесами. Вот с этого момента. Мы об этом потом поподробнее поговорим, когда будем говорить о сотворении мира. То есть они поопытнее, поумнее. У них жизненный опыт побольше, чем у нас. Поэтому мы сами им что-то противопоставить не можем. По сравнению с человеком, увы, вот в том состоянии, в каком мы сейчас пребываем, бесы несоизмеримо сильнее. И если мы, узнав про них, решим самостоятельно что-то им противопоставлять, они над нами просто посмеются так, а потом надругаются над этим. Ну и вот, такая грустная история. О чем мы тогда, ну мы же все вроде живем, мы даже друг друга любим, создаем семьи, рожаем детей, детей своих любим, обожаем даже иногда. Мы радуемся, у нас есть какие-то радости в жизни. Да дело в том, что бесы, какими бы они ни были сильными, даже сам дьявол, их верховное существо, они такие же твари, как и мы. Их тоже кто-то задумал и создал. У нас творец-то один. Один творец у всех тварей. И у дьявола, и у бесов он же. Мы живем в мире, и мы, и они живем в мире Богом созданном. И в этом мире ничто не может выйти из-под воли Божьей. И как бы бесы вместе с дьяволом не противились этой воле, как бы яростно не сопротивлялись ей, она все равно здесь торжествует. Это мир Божий. Он не дьявольский, он не бесовский и не человеческий. Он Божий. И здесь господствует только воля Божья. И если бы бесам было дано сделать все, что они хотят сделать с людьми, была бы уже давным-давно пустыня. Люди просто поубивали бы друг друга, а последний, оставшийся в живых, покончил бы с собой. А может быть, и все сразу покончили с собой, не знаю. А раз мы все живы, и можем даже позволить себе думать, что кроме нас тут никого нет, что мы сами по себе, ну тогда, значит, не все так плохо. Значит, бесам дано не все, что они хотят. А тогда зачем это все? Вот есть такой образ, очень хороший, а пастуха, который пасет стадо овец. Но стадо большое, и ему там за всеми овцами не углядеть, там, не догнать всех отбившихся. У него есть собаки, которые ему помогают. Они, эти собаки, лают на овец и пугают их, сбивают их в стадо и гонят их туда, куда надо пастуху. Овцам страшно бывает. Собака тут бежит, страшно. Лает, не дай бог укусит. Иногда, может, и укусит. А результат? Она идет туда, куда надо. Она сама-то ведь не знает, куда. Она дороги домой не знает. И потом... Вот эти все, в результате всего этого кошмара, который ее сопровождает по дороге домой, она понимает, Господи, вот я и дома. Слава Богу. Бесы, вот что нас должно с вами утешать, это всего-навсего слепые орудия в руках Божьих для человека. Это ремень в руках Отца. Представляете, что самое это смешное? Они это знают. И тоже ничего не могут с этим поделать, понимаете? Бесы, они не просто верующие. Вот это люди могут быть верующими или неверующими. Кто-то шибко верующий, кто-то так, Что-то там такое есть. Бог у меня в душе, но в церковь я не хожу. Зачем? Мне посредники, зачем? Вот. Может быть, сегодня у нас возникнет вопрос, а что это я в церковь-то не хожу? А если я не общаюсь с Богом в церкви, то я с кем общаюсь? Я что, один сижу? Нет, извините. Мной кто-то все время будет заниматься. Да, конечно, в рамках дозволенного. Богом же. Как говорил Серафим Саровский, когда его спрашивали, тебя кто научил молиться? Знаете, как он молился? Он спал 2 часа в сутки, сидя, чтобы не отвлекаться на сон, чтобы не отвлекаться от молитвы. Ничего для него более значимого, более сладостного, более источника радостной надежды и осмысленности жизни, чем молитва, не было. Его спрашивали, кто тебя научил? Он говорит, бесы. А кто приводит людей сейчас в церковь? Люди что, от хорошей жизни туда приходят? Нет. Люди туда приходят изрядно потрепанные, изрядно подизношенные и подопустошенные, разочаровавшиеся в себе, понявшие, что жить только надеясь на себя, на свой ум, на свою волю, с пользой для себя, невозможно. Ну, какую-то часть жизни можно позаблуждаться на эту тему, если доживешь до этого момента. А потом-то надо уже понять и согласиться с тем, о чем говорит Божественное Откровение. Человеку не дано быть самому по себе. Этого нет в природе. Человек либо раб Божий, либо слуга дьявола. Третьего, вот этого нейтрального положения, не бывает никогда. Ни одно мгновение нашей жизни. В таком мире мы живем. Это объективная реальность, ее никуда не денешься. Ее нужно знать. Единственный, кто может прекратить действие беса на человека, это Бог, Творец всячески. Бесы не просто верят, как люди, некоторые, что Бог есть. Они его видели. Они его видели таким, какой он есть. Они знают, кто он. Знают, на что он способен. Знают, какой у него замысел о человеке. Именно поэтому они так и ненавидят человека, что они сами этого лишены безвозвратно. Того, ради чего Бог задумал каждого человека. Этого бесам и дьяволу самому не видать, как собственных ушей. Именно поэтому они так стервенеют. Именно поэтому они никогда не перестают делать то, к чему они считают призванными себя. Если у человека что-то не получается, с первого раза не получилось, со второго не получилось, ну и ладно. Еще разик попробуй, ну и все. И Бог с ним. Нет, бесы так не ведут себя. Чем меньше шансов у них на то, чтобы погубить человека, тем больше они стервенеют. Тоже надо знать. Значит, тем горячее и интенсивнее должно быть наше общение с Богом, которого бесы боятся. Если сказать как огня, это значит ничего не сказать. Они одного упоминания, призывания имени его, они трепещут. Бесы, как говорят святые отцы, веруют и трепещут при упоминании того, в кого они веруют. И когда человек начинает призывать Бога, прекращается действие беса на человека. Когда человек начинает призывать Бога. Все. И люди со времен грехопадения этим пользуются. Этим средством борьбы с бесами. Не я, нет, не я. Я против беса ничего не могу. Он, Бог. Он разбирается с ним, я даже не знаю как, но очень легко. Для него это, оказывается, проще пареной репы. Я-то думал, что я никогда в жизни уже не смогу ни подняться, ни выкарабкаться из этой черной полосы, в которую вошла моя жизнь. Все пропало, одни страдания бессмысленные какие-то, болезни какие-то, утраты, скорби какие-то, лишения. Да не-не, это все, Бог меня таким образом как-то приводил к себе. А потом, когда я ему взмолился, раз, и оказывается, что я в какой-то светлой, просторной комнате, где много пространства и свежего воздуха. И оказывается, вот Бог меня так сюда привел, что мне сейчас здесь так хорошо вместе с Ним. Это я без Него, это без Него моя душа так тосковала. Это без Него я думал, что я один, и мне в этой реальности казалось все безысходным и безнадежным совершенно. И мне очень часто каждый день хотелось покончить с собой. Мне кто-то все время внушал, да кончай уже с собой, ну, сколько можно страдать, давай уже закончим с этим, и все. Свет выключится, и ничего не будет. Тебе это надо? А я дотерпел вот до этого, до того, как взмолиться к Богу. И оказывается, что Он все время был со мной. Что это было дьявольское наваждение. И что это было по Его воле ради меня. Что все, что со мной было, вот весь этот кошмар, это было, безусловно, мне нужно и полезно. Я живу в доме Отца, где все устроено для меня. Вспомните наше одно из первых занятий. Мне нечего и некого бояться. Я нахожусь во власти Божьей, во всеблагой и всесовершенной. Даже тогда, когда мною, мою душу треплют бесы. Собаки гавкают, пугают меня. Они только волю Божью творят. Они могут даже и в зоопарке и забыть про то, что они волю Божью творят, и тоже мнить, что это они такие сами по себе, они сами боги. Нет, нет. Слава тебе, Господи, что над всем над этим. Он сам, Бог. Поэтому, когда человек вот это все обнаруживает, так или иначе, мы видим по своей жизни, что наша жизнь, она вся к этому идет, чтобы понять, что мы здесь не одни. И что наша жизнь со всеми ее горестями, утратами, со всеми муками, предательством, изменами. Это то, как Господь нас причудливым узором вот так вот рисовал нашу жизнь, чтобы привести нас к себе. Мы, находясь сейчас здесь, в этой реальности, мы не в состоянии этого оценить, понять. У наших трехмерных мозгов на это не хватит. Поэтому мы единственное, что можем себе позволить, только верить в это. Это предмет веры. Как говорил апостол Павел, вера – это осуществление ожидаемого. Это уверенность в невидимом. И благодаря этому мы спасаемся. Это потом обязательно для нас. Вся духовная реальность откроется во всей полноте. Когда наше тело вперед ногами отнесут на кладбище, наша душа вступит в эту духовную реальность и воспримет ее во всей полноте, со всей очевидностью. И вот тогда мы все это увидим, мы свою жизнь увидим как на ладони, и мы поймем, что это была гениальная работа Творца. Как Он нас выточил, а? Филигранно. Сами, молотком, что-то там плоскогубцами выдергивал из нас. Он создавал произведение искусства. Он готовил нас для Царствия Божия. А мы-то думали, а мы тут обижались на всех, а мы тут, а за что мне это все, такому парню? Я-то тут при чем? Почему эти там живут, ты понимаешь, и процветают, а я такой парень, и у меня такие проблемы? хорошо, если мы научимся с вами хоть что-то видеть из того, что нам откроется во всей полноте потом, здесь еще. И уже здесь учиться благодарить Бога за то, что вообще я есть на белом свете, за сам факт своего существования. Это единственное, что высвечивает нашу жизнь этой радостной надеждой. Я не один, и я не с бесами только. Я Божий. Если обратили внимание, в христианстве вообще не принято про них говорить. Ну, так только. В таинстве крещения, когда человек вступает в церковь, там есть особое место, где крещаемый поворачивается спиной к иконам, значит, лицом к дьяволу, как бы, да, так символически, трижды дует и плюет на него, и говорит: отрекаюсь от всех дел сатаны, от сатаны от всех дел его. Трижды. То есть он объявляет ему войну вообще сатане, дьяволу. Видишь, ты какой. Сопляк. Вообще младенец. На руках у крестных. На что дерзнул? У него что, есть на что надеяться? Или на кого надеяться? Да, конечно. И же во Христа крестистися, во Христа облекостися, по церковно-славянски. Во Христа крестились, в Него же облеклись. Он наше оружие. Не мы сами, мы вообще, мы здесь вот ненадолго, от рождения до смерти тела, и славьте Господи, здесь как-то вот дойти до цели, до дома. И поменьше из себя мнить, зная, в каком окружении мы живем. Побольше доверять себя Богу. Вот если трезво оценивать наше положение в духовной реальности, то самое лучшее, что мы можем делать, это утром проснувшись сразу во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь, Господи, все, возьми меня, сделай со мной сегодня то, что ты хочешь. Или как мы говорим молитвой оптинских старцев: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. Во всех непредвиденных случаях, непредвиденных, не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой, Тобой. Не с луны свалилось, и не случайное недоразумение, не несчастный случай. Или наоборот, какая-то такая нечаянная радость, непредвиденная. Не-не-не, это все от Него. Мы в Его доме живем. Что тут может быть не по Его-то? Все по Его. И главное, для нас, для нашей пользы. У Него другого ничего нет, Он только любит. Он нас только любит. Мы об этом еще тоже будем говорить. Вот это очень важная часть самосознания человека. Вот представление о себе, как я есть. О человеке, как он есть. Если мы этого знать не будем, мы очень многого в своей жизни вообще не поймем. Наша жизнь может вообще потерять смысл. Мы можем отчаяться. Мы можем поверить кому-нибудь из них в то, что они нам внушают, и не захотеть жить. У нас удачных, в кавычках, попыток покончить с собой 60 тысяч в год в стране. А сколько неудачных? Раз в 5 больше. Не получилось. В этот раз. В следующий раз может получиться. Если не вразумиться. Вот. А так, видите, христианская антропология, она, ну, представление человека о себе самом, она открывает эту бесконечную радостную надежду. Нам некого бояться вообще. Нам надо знать эту правду. Мы с вами со следующего занятия начнем выяснять, почему именно так все обстоит. Почему мы вынуждены находиться в этом злом окружении. Почему ближайшая к нам духовная реальность – это не ангелы света. И не ангел-хранитель, который придан нам от крещения. До него еще домолиться надо. Еще каждый день и не по разу его надо призывать. А бесов не надо звать, они здесь всю дорогу, все время. Как говорят святые отцы, человек – это дом, который Бог построил для себя, чтобы там жить. Мы – жилище его. Или как он говорит, или вы не знаете, что тела ваши – суть храма Духа Святаго. Но Бог туда без спроса не входит. Он – хозяин. Туда не входит без спроса. Он так любит и уважает свое творение. Он нас свободой наделил. Он ждет, когда мы его позовем. Может ждать всю жизнь до самой последней минуты. И надеяться, что мы позовем его туда, чтобы он туда вошел и воцарился, навел там порядок в своем собственном доме. А пока мы этого не делаем, извините, в дом лезут воры. Они никого не спрашивают. И они это делают не для того, чтобы дом благоустроить, там, как хозяин это делает, а чтобы его разорить, опустошить. И вот какая-то часть жизни нашей может пройти в этом состоянии. Когда мы про себя думаем, что кроме нас никого нет, а на самом деле мы в большей или меньшей степени водимся бесами. Вот когда близкие друг другу люди, там муж и жена, или мать и ребенок, ну или там сослуживцы по работе, начальник, подчиненный, когда один вдруг начинает неистово орать на другого матерными словами. Кстати, мат – это изобретение бесов. Когда человек матерится, его устами с другим человеком разговаривает просто бес. Это надо знать. Это состояние бесодержимости. И потому как некоторые это делают так самозабвенно, можно да, подумать, он не в себе, этот человек. А, и точно так же, когда человек в гневе готов убить другого человека, но что-то мешает. И он только орет. Красные, глаза красные такие. Вот трясет всего. Вот. У нас это в каждой семье почти. Вот мы с вами ходим по городу так вот вечером, горят окна. В городе красиво, фонари, афиши. Человек, как он есть. Там всякие рекламные щиты, машины ездят. А что вот за этими окнами, вот там в домах? Что там вечером происходит? Когда-то вот опять-таки вернусь к своей молодости, когда я работал на скорой помощи и приезжал на всякие околотрезанные раны, когда вот в реанимации работал, огнестрельные ранения, там переломы, ушибы твердым тупым предметом. Я думал, что это, ну, просто это вот, просто та область жизни, где вот мы бываем, врачи, скорая помощь. Это такой маленький сегмент жизни города, малозначимый. В основном люди все как бы нормально живут, сидят, смотрят телевизор, пьют чай, мило беседуют. Нет. Нет. Чаще они ругаются. Чаще они делают все, что внушает им бесы. Бесы хотят всех людей поссорить, чтобы люди друг друга разлюбили, чтобы люди друг друга предавали, чтобы люди друг другу изменяли и ненавидели друг друга. Вот не странно ли это, когда муж и жена, самые близкие друг другу люди, которые когда-то клялись друг другу в любви до гроба, согласились жить вместе одной жизнью, спали в одной кровати, ели с одного стола, дорожили когда-то друг другом, потом могут так поссориться, что более непримиримых врагов, чем бывший муж и жена, нет на белом свете. Иногда фашистов так ненавидят, как муж ненавидит свою бывшую или жена своего бывшего. Ты мне даже не напоминай о нем. Мерзавец. Предатель. Подлый. Совсем недавно все было иначе. Кто вмешался в этот процесс? Кто это все там устроил? Люди сами, сами. Но не без посторонней помощи. Весь процесс нашей жизни кем-то инспирирован. Это звучит так. Человек либо раб Божий, либо слуга дьявола. Когда человек раб Божий, он об этом знает, и ему от этого хорошо. Он раб Творца Вселенной, не такого же человека, как он сам, подневольно, а добровольно и с радостью отдает свою волю, свободную волю, вручает Богу. Возьми, Господи, и сделай сам. И не отходи от меня. Страшно. И вот тогда его жизнь протекает, как сейчас говорят, в позитиве. Как надо. Мы не знаем, как надо. Это мы только по глупости можем себе распланировать всю жизнь и следовать этому собственному плану. Что это он наш собственный-то? Там нашего там очень мало в этом плане. Если мы не помолились Богу, тогда это уже не наш план. Самое лучшее, это когда мы и планы-то свои сверяем, стараемся с волей Божьей, и не очень-то на свой ум рассчитываем. Как Бог даст? Господи, Твоя воля. И вот когда так, тогда создается величайшая христианская цивилизация, которая создает христианскую культуру непревзойденную во всех ее проявлениях. Науку и все, чем мы сейчас пользуемся с удовольствием. Да, несмотря на то, что европейская цивилизация выдохлась и дехристианизировалась, потенциалом своим она имеет именно общение с Богом. Именно христианство. Европейская наука вышла из церкви. У нее нет другого источника происхождения. Правда, потом она про это забыла. Как очень часто бывает с повзрослевшими детьми, с подростками, которые говорят, я пошел, я сам. Ну, папа-то говорит, ну смотри. Смотри, не кури. Ну, а если нет, то тогда вот происходит, когда все дехристианизируется, то мы видим то, что произошло, допустим, с нашим народом в 20 веке. Как мы одичали, как мы озверели. Как мы собственными руками рушили свою духовность, уничтожали ее беспощадно. Как мы друг друга уничтожали беспощадно. Мы видим, что происходит в дехристианизированной Украине сейчас. Это результат бесодержимости. Поверьте, ничего другого там нет. Это беснование. Кажущееся торжество бесов. Не-не-не. Господь наказывает за безбожие. Иначе, значит, иначе никак нельзя. И с нами в 20 веке иначе никак нельзя было. Только так. Иначе бы мы осатанели. Бог никогда не ошибается. Даже если он, как сказано в Священном Писании, предать человека сатане во измождение плоти, дабы дух был спасен, он никогда не ошибается. Как, когда и сколько этого дать? Отдать человека сатане. Многие люди православные видят, что происходит в нашей стране в 20-е, в 30-е годы. Они думали, что все, конец света. Что больше не будет ни страны, ни народа. Что наступает царство Антихриста. Нет, Бог лечил. Это была терапия. Такая шоковая. Но мы же видим, что из 20 века мы же выходим другим народом. Тоже с такой болезненной очень икотой, но все-таки мы сейчас... как это ни странно звучит, свежее, чище, чем то, что было со среднестатистическим россиянином накануне Октябрьского переворота, особенно с нашей образованной частью. Да, мы еще очень больны, но мы выздоравливающие. А тогда мы были безнадежно погибающими. Нас нужно было реанимировать. Нужен был дефибриллятор. Знаете, как это выглядит? Когда человека бьют дефибриллятором 4000 вольт. Вот так и нас Господь реанимировал в 20 веке. Да? кто-то был жертвой этого всего, но не безнадежный. Мы же знаем, что человеческая жизнь не заканчивается никогда.